Добрый вечер, церковь. Позвольте, я начну сегодня свое размышление с такого небольшого вопроса к вам. Вопрос звучит так. Приходилось ли вам когда-нибудь осознавать упущенные возможности? Что-то такое, чем, знаете, вы могли бы воспользоваться, но в силу самых разных причин не воспользовались этим. Хотели кому-то что-то сказать, что-то очень важное, но, знаете, не сказали. А сейчас время прошло, и как будто возможность уже упущена. Может быть, вы хотели сделать что-то, что позволило бы вам, ну не знаю, продвинуться по карьерной лестнице, но не сделали этого. А возможность уже упущена, потому что этой возможностью воспользовался кто-то другой. Или, может быть, вы хотели послужить кому-то, но не послужили по какой-то причине. Не знаю, занятость, дела, может быть, поленились, а время ушло, возможность упущена. Упущенная возможность – это всегда неприятно, правда? Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени знаком с подобным чувством. И я думаю, что хотя бы раз в жизни каждый из нас упускал подобные возможности. И спешу вас разочаровать, возможно, что, скорее всего, мы еще не раз их упустим в своей жизни. Но знаете, есть в нашей жизни что-то такое, что нам крайне важно не упустить. Потому что от этого будет зависеть наша с вами вечность. Вот послушайте, что написано в Евангелии от Матфея, 22 главе. Иисус, обращаясь к религиозным лидерам того времени, произносит такие слова. Это 22 глава со 2 стиха и ниже. Иисус говорит: «Царство небесно подобное человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого только найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь же, войдя смотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных. Итак, вы наверняка не раз читали эту притчу, не раз слышали о ней. И если не обращать внимания на детали, то кажется, что общий посыл притчи довольно очевиден, правда? И Христос сам, подводя некую черту, некий итог, завершая этой притчи, в конце говорит, что много званых, но мало избранных. Но давайте попробуем копнуть немного глубже и взглянуть на некоторые детали поподробнее. Итак, что мы видим? Есть царь, который устраивает брачный пир для своего сына. И вот он приглашает некоторых званых гостей. Причем гости эти, знаете, относятся к царю, ну, мягко скажем, не совсем уважительно. Они пренебрегают его первым приглашением. Но царь, проявляя удивительное терпение, зовет их во второй раз, что уже является неслыханной милостью по отношению к ним. Но они пренебрегают и этим приглашением, пренебрегают им во второй раз. Они посчитали свои будничные какие-то дела важнее, нежели приглашение царя. Более того, некоторые из этих званых гостей проявили агрессию и убили рабов, которые принесли им это приглашение. Неудивительно, что это вызвало гнев царя, правда? И, соответственно, он наказал их. И, казалось бы, знаете, обидчики наказаны, но что же делать дальше? Ведь пир уже на носу, стол накрыт, жених, невеста уже в своих свадебных нарядах, все готово. Что же делать? Не отменять же приглашение из-за того, что кто-то там не посчитал нужным прийти. Даже в нашем с вами мире это было бы достаточно странная картина, согласитесь. Если бы на предстоящем празднике стоит невеста, муж, все готово, потрачено огромное количество ресурсов, времени на организацию этого мероприятия, вдруг кто-то из зазванных отказался прийти по разного рода причинам. Было бы странно, если бы отменили всю свадьбу, правильно, все мероприятие. Поэтому царь принимает решение не отменять торжество. Он приказывает своим рабам пойти по дороге и просто звать всех, кого только встретят. И вот так и происходит. Рабы идут и зовут всех подряд. И по понятным причинам желающих прийти на царский пир оказалось немало. Среди них были самые разные люди. Библия говорит, что среди них были и злые, и добрые, наверняка богатые и бедные, образованные и не очень, люди совершенно разных сословий. И вот люди, все было бы хорошо, но среди прочих на пиру оказался человек каким-то образом не в брачной одежде. И вот тут нам очень важно разобраться, почему. Почему это так важно? Почему Христос особенно акцентирует на этом внимание? Послушайте, ведь это всего лишь одежда. Ну, казалось бы, какая мелочь. Ведь он принял приглашение. Он хотел быть на этом званом вечере. Что уже как будто бы само по себе автоматически ставит его в более выгодное положение, правда? Нежели те, кто отказался прийти на пир. Но, тем не менее, в конце этой истории мы видим, что он оказался точно там же, где и первая категория людей, во тьме внешней. Почему так? Дело в том, что в те времена, если царь проявлял милость кому-либо из простых людей, приглашая его на пир, он прекрасно понимал, что простой, незнатный человек без каких-то особых регалий, скорее всего, не богат. А одежда, которая была достойна царских чертогов, стоила, соответственно, очень-очень дорого. И простой обычный человек, ну, никак не мог ее себе позволить. И поэтому очевидно, что царь для того, чтобы этот человек мог прийти на пир, даровал эту одежду в подарок такому человеку. Из всего этого можно сделать вывод, что либо а) этот человек был достаточно обеспечен для того, чтобы прийти в необходимых одеждах, для того, чтобы прийти подготовленным на этот пир. Либо вариант «Б», соответственно, он был небогат. И тогда царь дарил ему эту одежду в подарок. В любом случае, здесь нам очень важно понимать, что у этого человека была возможность прийти на пир в соответствующей одежде. Но по какой-то причине он этого не сделал. В противном случае его просто не за что было бы наказывать, правда? Но вернемся к нашей истории, потому что тут начинается самое интересное. Вот пир наконец начался. И вдруг царь заходит и видит кого-то, кто, по всей видимости, пренебрег его царским подарком. По всему видно, что этот человек хотел прийти на пир, что он хотел там быть, и он принял это приглашение. Но почему-то он не подумал или не захотел подумать о соответствии каких-то норм поведения на этом празднике. Быть может, знаете, он хотел бросить вызов царю и специально пришел в лохмотьях? Да вряд ли. Скорее всего, он просто усыпил свою бдительность. Он пренебрег царским подарком и отнесся к приглашению царю не с должным почтением. Но, как бы то ни было, появление на брачном пире не в надлежащем виде царь посчитал неприемлемым и приказал бросить его во тьму внешнюю. И вот тут, знаете, нам очень крайне важно разобраться, почему. Что происходит, почему это так важно. И нам не обойтись без понимания того, что имел в виду Христос, говоря о брачном пире. Я думаю, что мы все с вами понимаем, о чем идет речь, но тем не менее, давайте мы еще раз обратим на это наше внимание. Все точки над «и» нам поможет расставить текст из книги Откровения, 19 глава, 6 стих. Послушайте. «И слышал я как бы голос многочисленного народа», — говорит Иоанн. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу», — говорит Иоанн. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Итак, из очевидного. Царь – это Бог Отец. Сын – это Иисус Христос. Жена – это Церковь. Брачный пир – это встреча Иисуса Христа со своей Церковью. Я думаю, что мы все с вами это знаем. Церковь здесь представлена в виде жены, облеченной в драгоценные одежды. Потому что весон вообще-то носили исключительно только цари и первосвященники, потому что это была невероятно дорогая, очень тонкая белая ткань, которую могли себе позволить исключительно только люди высшего сословия. Неудивительно, что у этого праздника были некоторые требования к внешнему виду, правда? Ладно, со зваными все понятно. Они пренебрегли приглашением, но и поплатились за это. Но тот простой человек, который не надел подаренную царем одежду, он-то на пир пришел. И тем не менее, все равно оказался там же, где и те, кто пренебрег пиром. И вот тут нам очень важно понимать, что же это за одежда такая, которой тот пренебрег, и которая в конечном итоге стоила ему спасения. О ней мы с вами прочитали, это праведность святых. Таким образом, праведность святых – это не то, что я должен, знаете, достичь своими собственными усилиями. Это подарок от Бога, одежду, которую мне просто необходимо одеть. Итак, с одеждой мы разобрались. Но почему все-таки тот человек был изгнан с пира? Ну неужели это так важно? Неужели цена ошибки так высока? Давайте мы с вами вновь посмотрим на книгу Откровения Иоанна, но уже 21 главу, 1-4 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смертью не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло“». И далее 26 стих, который имеет огромную значимость для нас с вами. 26 стих. «И привезут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, кто написаны у Агнца в книге жизни». Итак, «не войдет в него ничто нечистое». Это значит, что если человек не наденет одежду праведности, то он останется своими грехами. Вот почему простолюдин был изгнан с пира. Он не расстался со своими грехами. Вот почему, несмотря на то, что он был приглашен на пир, и даже имел желание прийти, и даже каким-то образом пробрался на этот брачный пир, он все равно был вытворен вон. Согласитесь, само понятие правил – это нормально. Есть правила дорожного движения, есть правила поведения в самолетах, есть требования к внешнему виду, когда мы собираемся на какой-то официальный прием, и есть соответствующий вид, да, скажем, для пляжа, да, я не знаю. Если мы собираемся на какое-то официальное мероприятие, мы одеваем костюм. Если мы идем на пляж, скажем, то мы одеваем плавки. Это не вызывает у нас какого-то удивления и труда осмыслить это, правда? Для нас кажется это естественным. Кто назовет нас нормальным, если мы, скажем, явимся на официальный прием в плавках, а будучи на пляже, уляжемся на лежак в костюме, постоянно поправляя галстук? Было бы странно, правда? Скорее всего, на нас будут коситься и смотреть на нас, как на сумасшедшего. Поэтому разумные правила поведения в любом обществе – это абсолютно нормально. А отсутствие таких правил всегда ведет к хаосу. Поэтому совершенно нормально, что у Бога тоже есть некоторые требования и правила для тех, кто собирается провести с Ним вечность. И в данном случае речь идет и о нашей праведности. Сегодня мы с вами живем в мире, который, к сожалению, лежит во зле. И мир, где, к сожалению, похороны часто, знаете, важнее самого покойного, где шик и размах свадьбы часто важнее самой любви, а внешняя красота ценится больше, нежели внутренняя. Но Бог хочет, чтобы мы жили в другом мире. Он приглашает нас с вами на брачный пир и бесплатно дарит нам эту одежду праведности, понимая, что обрести ее собственными силами мы, ну, никак не сможем. И вопрос остается лишь в том, согласимся ли мы одеть ее или пренебрежем ею, подобно человеку, от которого мы только что прочитали. Безусловно, это потребует от нас некоторых усилий или и некоторого посвящения, безусловно. Потому что хоть праведность и дается нам даром, но только от нас зависит, будем ли мы носить ее, я не знаю, скажем, на работе или дома, пока никто не видит. Или мы будем одевать ее подобно маску, собираясь по воскресеньям в церковь. Поэтому для нас очень важно правильно относиться к подаренному Богу подарку, к подаренному праведности, и взять на себя ответственность за те дела, которые мы будем делать. Потому что это, хоть это и подарок, но праведность, она все равно проявляется в наших делах, и нам необходимо это помнить. Поймите меня правильно, я крайне не хочу сейчас, знаете, сгущить краски или преподнести это каким-то образом, чтобы обличить кого-то. Вообще мне сложно бывает говорить о вещах, о которых нужно говорить. Которые, знаете, когда тема дается для того, чтобы пережить ее. Зачастую в моей жизни это работает по-другому. Мне гораздо проще и естественнее говорить о том, что я переживаю самостоятельно, в разные этапы своей жизни. И поэтому то, чем я сегодня говорил или размышлял, это не была попытка, знаете, раскритиковать или обличить кого-то. Я прежде всего обращал это к себе, потому что я понимаю, что часто, и, возможно, вы в этом узнаете себя, что часто в моей жизни моя одежда праведности остается, не знаю, висеть в шкафу. Часто я ее там забываю, а, возможно, просто иногда оставляю там намеренно для того, чтобы соответствовать ситуации, соответствовать обществу, соответствовать еще чему-то. Поэтому это, наверное, больше такой, знаете, призыв и напоминание о очень важных вещах. О вещах, в которых нам, знаете, нельзя оплошать. Нельзя упустить возможность, потому что цена у этого очень велика. И еще одна мысль, которую я хотел бы завершить это размышление – звучит так. Библия говорит, что в Евангелии от Матфея, 13 главе это написано, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. К которые, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, пишет евангелист Матфей. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. На первый взгляд может показаться, что этот стих довольно пугающий, правда? Довольно страшный, потому что приговор страшный. Но с другой стороны, если подумать, то он звучит лишь для тех, кто живет соответствующим образом. А для тех, кто живет в соответствии с одеждой праведности, приговор более чем утешительный. Написано, что ангелы отделят их и поместят в сосуд добрый. И тот факт, что мы сегодня с вами здесь, говорит как минимум о том, что мы с вами на правильном пути. Как минимум говорит о том, что мы задумываемся о том, чтобы носить эту одежду праведности как повседневность. Чтобы не просто, знаете, носить ее и снимать день ото дня, а чтобы житься с ней, чтобы это стало нашим кредо, нашей жизнью, нашим естественным способом жить. В другом месте Писания написано, что Царство Небесное подобно купцу, который ищет хорошую жемчужину. И когда найдет ее, написано, что он идет, продает все свое имение, все, что имеет, ради того, чтобы приобрести эту жемчужину. Поэтому, подытоживая все вышесказанное, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы отнестись с достоинством к подаренному Богу подарку, и не упустили возможность стать частью брачного пира Иисуса и Его Церкви. Благословение вам.
Дорогие, так мы продолжаем наш библейский час. И в продолжение, прежде чем я назову ту тему, которую мы будем разбирать, я еще раз вместе с вами хотел коснуться того, о чем мы уже слышали. Поэтому прошу вывести на экран Откровение, 19 глава, 7 и 8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весун чистый светлый, весун же есть праведность святых». Возрадуемся, возвеселимся, воздадим славу. Дорогие, это то, что призван сделать человек в ответ на то, что он слышит очень важное и значимое от Господа. Дорогие, всякий раз, когда мы слышим что-то очень важное, а эти слова очень важные, чуть ниже Библия говорит, это суть истинные слова Божьи, потому что они несут блаженство. Буквально следующий стих об этом говорит, это истинные слова Божьи. И вот когда мы слышим Божьи слова, обращенные к нам, от нас ожидается определенная реакция. Не просто вежливо кивнуть головой и сказать «да, неплохо, я, в принципе, не против этого». Это вот такое, знаете, вот некий такой религиозный снобизм будет, такое вот даже почти оскорбительное отношение к Божьему Слову. Можно сказать, да, хорошо, я постараюсь, я обязательно своему соседу напомню, как ему надо относиться к Божьим словам. Дорогие, не надо этого делать. Наша задача – лично самим отреагировать. Написано «возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу». Это выбор. Потому что, когда мы слышим Божьи слова, они требуют, ожидают, как угодно назвать это можно, ожидают правильной реакции с нашей стороны. Если никакой реакции нет, или она такая сдержанно вежливая, то это что-то неправильно с нашим разумом и с нашим сердцем. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание – и свое в том числе. «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Дорогие, кому понятен этот текст? Дорогие, у нас не экзамены, я просто спрашиваю. Кому понятны вот эти слова? «Жена его приготовила себя». Дорогие, да я же не спрашиваю для того, чтобы поставить вас в какое-то неловкое положение. Святые, вот когда звучит фраза «приготовила себя», а приготовила к чему? Вот в обычной жизни мы это знаем. Ну, в большей или меньшей степени с этим осведомлены все молодые люди, вступающие в брак. Если девушка вступает в брак в нашей обычной культуре, если она с чем-то даже не знакома, там вокруг столько советников, как минимум там подруги напомнят, друзья, знакомые, интернет можно почитать, там поинтересоваться у странной искусственной дамы по имени Алиса, она тоже, говорят, что-то там подсказывает. Дорогие родители скажут, как должна выглядеть невеста. Иногда это может быть комично, иногда слишком как-то странно, но советов много и очень хороших, потому что за многие-многие сотни лет сформировалась определенная культура добрачного периода и непосредственно брака. А вот когда Библия говорит, жена его приготовила себя, понятно, что речь идет о церкви. Она в данном тексте названа вот таким хорошим словом, потому что Бог для нас говорит образами, для нас понятными. Для нас представлен образ брака. Брак – это самые такие глубокие, необычные, таинственные отношения, которые только возможны. И если на земле они удивительные, то по отношению к вечному Богу это тем более красиво и таинственно. Но если она приготовила себя, а какой перед ней был стандарт? Вот чему она приготовила себя? Вот в обычной жизни мы понимаем, что невеста, она там закажет там много встреч, много специалистов будет над ней там трудиться, над прической, там, одеждой и все остальное. А вот в духовном смысле, вот какой стандарт должен быть перед нашим разумом и сердцем? К чему нужно готовиться? Вот как должна выглядеть та невеста, вот в духовном смысле этого слова. Есть ли у нас хотя бы где-то в Библии, ну, хотя бы некоторые такие советы и так далее? Давайте мы посмотрим на один замечательный псалом. Это 44-й псалом. Давайте мы посмотрим на него. Там есть замечательные какие-то такие слова. Мы даже поем одну хорошую песню по этому поводу. Я прям со второго текста прочитаю. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописа». Итак, речь идет о невесте, о царице, которая приготавливается для своего суженого. Это такой удивительный поэтический образ. Итак, готовность ее произнести какие-то замечательные слова – «Песнь моя о царе, язык мой трость скорописа. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, поэтому благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею, красотою твоею, и в этом украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и крутости, и правды, и ясница твоя покажет тебе дивные дела». Дорогие, вот такой поэтический образ, представленный для нас, хотя мы тоже ведь с этим сталкиваемся. Когда жених приезжает за невестой, он же не приезжает, этот запряженный вот каким-то странным животным на скрипучей телеге. Все стараются, ну, как-то вот красиво это выразить, это образ. Давайте прочитаем 7 и ниже. «Престол твой, Божий, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алоэ, и кассия, и чертогов слоновой кости увеселяют тебя». И вот дальше интересный образ. «Дочери царей между почетными у тебя стала царица, одесную тебя в эфирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». 14 стих. «Вся слава чери царя внутри одежды сыта, шита золотом. В испеченной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Это образы. Образы, которые предполагают и внешнюю красоту, и внутреннее решение какое-то. Образы, которые для нас раскрывают удивительную грань, к чему должна соответствовать невеста. Но земную мы знаем, как должна соответствовать невеста, духовный образ. Вот чему должна соответствовать невеста и к чему ей нужно себя приготовить. Хочу оттенить вот такую деталь. Если обычная земной брак предполагает годы жизни совместные, и предполагается, что и муж, и супруга, они знают друг друга, они готовы служить друг другу, они понимают друг друга, то в духовном мире это примерно так же, потому что земной брак – это отражение небесной действительности. То есть небесный брак или отношения на святых небесах, они предполагают, что церковь знает своего Господа. Она знает, с кем она собирается провести вечность, она понимает его характер, она это пережила много раз в своей жизни, она готова для него сделать самое дорогое, ради него готова многим пожертвовать. Вот этот 44-й псалом и многие другие тексты говорят вот этих отношениях. Дорогие, вот обычный вечер сегодня. Вот вы же посчитали возможным прийти сюда. Хотя я так предполагаю, что не всем это легко, может быть, далось. На улице сыро, не очень красиво, есть опасность поскользнуться и так далее. Ну вот кто-то пришел, а кто-то нет. Кто-то действительно не смог прийти, поездки, может быть, работа или еще что-то, а кто-то принципиально не пришел. И вот я думаю, если мы стремимся вечность провести с Богом, ну а почему у некоторых людей не хватает времени полчаса провести с Ним? Ну как он собирается вечность проводить, если не хватает в течение дня 30 минут провести с Ним? Или больше там? Поэтому это вот такие вопросы, которые для нас обнаженные такие. Итак, фраза «жена его», как образ вот представленный, «приготовила себя». Она должна иметь представление, что от нее ожидают, как она призвана выглядеть. И вот этот процесс, временной отрезок времени, который ей выделен для того, чтобы приготовить себя. Это наша с вами жизнь веры. Кто-то давно на этом пути, кто-то недавно, но Бог дал нам достаточное количество времени, чтобы мы могли приготовить свой внутренний мир, и этот внутренний мир радовался бы, находясь вечно с Богом. Это ценно.
Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской», Филадельфия, города Ижевска.